Божию милость и любовь. Это особая благость к нам, что Господь продлевает нам жизнь еще, и мы можем еще общаться друг с другом посредством словом, песнопений, поклониться Ему. Как это хорошо! Слава Богу! Слава Богу! Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа, и пусть Он откроет наши сердца для принятия слова. Это очень важно – открыть себя, чтобы Он мог наполнить нас Словом Своим, благодатью Своею. Пожалуйста, откроем все мы вместе послание к евреям. Послание к евреям. 4 глава с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. Я знаю, что вы знаете. Господь наш заплатил дорогую цену, чтобы искупить тебя и меня из-под закона греха и смерти. И как важно осознать это, для какой цели? Чтобы ты, будучи спасенным, и я в том числе, могли бы иметь благодарное сердце, могли бы иметь радостную жизнь. Потому что Иисус сказал однажды: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». А как получается у нас? Конечно, в наше время не так легко быть жизнерадостным, не так легко быть, ну, настоящим, скажем, оптимистом, живя непостыжающей надеждой. А ведь это так важно, чтобы наши дети видели, что наш образ жизни лучше, чем у тех, которые живут в мире под законом греха и смерти. Когда они увидят, что жизнь наша лучше, интереснее, радостнее, они потянутся быстрее. Но, увы, не всегда так получается. Мы с вами живем в мире, который лежит во зле, говорит апостол Иоанн, то есть говорит Иисус Христос, но описывается в Евангелии от Иоанна. И если это так, то мы с вами ежедневно встречаемся с людьми, которые склонны грешить. А раз они склонны грешить, значит, они склонны обидеть вас и меня. Обидеть словом, отношением, своим поступком. И все это, конечно, производит неприятности, производит и скорбь, и горечь, и печаль. Об этом сам Господь Иисус Христос говорит: «В мире будете иметь скорбь». Не так ли? Но мужайтесь. Я победил мир. Возможно, кто-то скажет: «Хорошо, хорошо, это в мире. Ну а как в церкви Божией?» А в церкви атмосфера радикально должна отличаться от той атмосферы, которая в мире. Мир лежит во зле, а тут должна проявляться святость и Божья любовь, не так ли? Но, увы, не всегда так получается. Не всегда. И я задал себе вопрос: почему? Почему встречаются еще и в церкви вот такие моменты, которые опечаливают нас? Почему? Ответ прост: потому что и церковь состоит также из людей, пришедших из мира. И некоторые, я не говорю, что все, некоторые вышли из мира, но мир не вышел из них. Со многими христианами случается, происходит то, что происходило однажды с евреями. Бог, говорит Писание, сильной рукой вывел их из Египта, и они вышли из Египта, но Египет так и не вышел из них, из ихнего сердца, из их сердец. И неудивительно, что и в церкви сегодня можно встретить христиане, которые живут по плоти. Когда проявляется плоть, и можно встретить так, что ропщат, недовольствуют, могут обидеть, могут ранить и словом, и поступком. Конечно, все это производит неприятность. И печаль, и горечь, и иногда скорбь. И тема моей проповеди для нас, я включаю из себя, это слово звучит и ко мне, и для меня. Как преодолевать печаль? Как преодолевать печаль, чтобы Отец Небесный, который заплатил такую дорогую цену, послав Сына Своего в этот мир, чтобы спасти меня, чтобы Он смог смотреть с удовольствием, что у меня благодарное сердце, и я не нахожусь в этой зоне унылости, подавленности. Как преодолевать печали? Как преодолевать разные трудности, которые делают нас? И порой мы становимся грустными. Порой мы становимся печальными. И этим самым разрушаем, во-первых, свое здоровье. Нехорошо сказывается на рядом сидящего, на ближнего нашего. Да и Бог не радуется. Это его огорчает. Это его огорчает. Но чтобы ответить на этот вопрос, как преодолевать печали, давайте ответим на другой немаловажный вопрос. Что приводит человека к печали? Что приводит тебя и меня вот в подобных обстоятельствах или подобной ситуации? Я думаю, что, во-первых, это может быть характер, веткой природы, которую мы унаследовали от наших предков. Петр говорит, и я напоминаю, и вы знаете, я знаю, мы знаем, что Бог искупил нас нетленным серебром и золотом из суетной жизни, преданной нам от отцов. Но чем? Кровью драгоценную Иисуса Христа, праведного, непорочного, чистого агнца. Это говорит о том, что, как и Павел говорит, о том, что кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Другими словами, рожденная душа от Бога, учится у Христа, подражает Христу, уподобляется Сыну Божьему, похожа на Христа. Ну а если у нас проявляется нечто другое, обида, к примеру, зависть, ненависть, и не дай Бог, клевета, упрямство, эгоистичность, это о чем говорит? Это всегда приводило и приводит к печалям. Всегда. Бог таковым сегодня говорит ясно и конкретно. Кто хочет быть моим истинным учеником и хочет следовать за мною, да отвергнет себя. Да отвергнет себя. То есть Господь хочет сказать, стряхните с себя характер ветхой природы, и вместе с ней уйдет и ваше недовольство, и печаль, и горечь, и все остальное. и напряженность, и вы обретете обязательно мир и радость. Нам нужно выйти из этой зоны, то есть из того, к чему мы привыкли, и последовать водительству Духа Святого, если имеется у нас Дух Святой, если Он обитает в наших сердцах. Как это важно! Запомните, никогда не совершится чудо в вашей жизни, никогда не сможете ходить по воде, как получилось однажды у апостола Петра, пока вы не выйдете из лодки, пока вы не выйдете из того образа жизни, суетной жизни, преданной нам от отцов наших. Нам пора осознать, что мы новое творение, и мы не похожи на тех, которые живут в мире. Если не отвергнете себя, свое «я», и не приблизимся к престолу благодати, как было прочитано, чтобы получить милость и обрести благодать для нормальной христианской жизни, жизнерадостной жизни, скорбь, горечь и печаль в вашей жизни не прекратятся. Дети не захотят прийти с вами, помолиться и поклониться Господу. Мир устает от такого образа жизни. Мы во Христе совсем по-другому проявляем себя. Совсем другой образ жизни. Итак, первая причина, возможно, это характер ветхой природы приводит вот к такому образу жизни. Унылый, недовольный, печальный. Кому нравится печаль? Да никому не нравится. Но есть и другая причина, что приводит вот в такой ситуации, скажем, проявляя себя печальным. Иногда люди испытывают печаль и одиночество, потому что их не понимают. Потому что их не понимают, не правда ли? Когда я говорю одиночество, это не обязательно быть одному. Ты можешь иметь и жену, и мужа, и детей, родных вокруг себя, и одновременно страдать от одиночества. В других аспектах жизни, именно в том числе и тогда, когда вас не понимают. Не понимают. Я думаю, многие из вас столкнулись, испытали печаль и боль души, когда вас кто-то не понимал. Друзья, кто из вас сталкивался с непониманием? Я очень часто. Кто испытал такого рода одиночество? Возможно, кто-то из присутствующих, даже молодые, те, которые учатся, да и те, которые работают там, в школе, на работе, вы испытываете одиночество. Я испытывал печаль и боль души и в какой-то мере одиночество тогда, когда покаялся. Мои старые друзья, глядя на меня, разные говорили, по-разному комментировали, и некоторые даже говорят, да он заблудился. Трудно было и первой моей дочери, когда пошла в школу в первом классе, и она была единственная верующая, которая отказалась стать октябренком, пионером. Далее. И, конечно, дети и учительница не понимали ее. Не так легко было ребенку, слава Богу. Успешно преодолела все это с Божьей помощью. Возможно, и ты сегодня находишься в подобном положении. Возможно, и тебя сегодня не понимают в школе, на работе. А возможно, в твоей семье тебя не понимают. Я возвещаю тебе сегодня благую весть. Есть тот, который понимает и тебя, и меня. Есть тот, который понимает нас, это Иисус, Сын Божий. И не только понимает, но Он может сострадать, потому что был искушен во всем, только без греха, говорит Слово Божие. И если мы приблизимся к престолу благодати, Он обязательно подаст тебе милость. Ты обретешь благодать для благовременной помощи, чтобы все-таки жил и наслаждался своим Богом на этой земле и в вечности. Иисус знает, что такое печаль и одиночество. Когда в Гефсимане Иисусу было трудно, Он обращался за поддержку к Своим ученикам и просил, чтобы бодрствовать вместе с Ним. А они, недопонимая Его печали, Его переживания, боль души, спали, как будто ничего не происходит. Нелегко было Иисусу. Друзья, это факт. Когда люди нас не понимают, мы испытываем дискомфорт. Мы испытываем боль души, печаль. Вспомните Моисея. О нем написано очень много в Ветхом Завете, да и в Новом Завете. Даже в Деянии апостолов в 7 главе, начиная с 20 стиха и далее, мы читаем о том, как однажды Моисей хотел кому-то помочь. Он просто увидел, как египтянин обижает еврея. Он чувствовал Божие призвание, вступился, отомстил, поразив египтянина. И послушайте далее, 25 стих. Послушайте, что говорится. «Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение». А далее написано, «но они не поняли». Как обидно, когда хочешь делать доброе, и тебя не понимают. Хотите получить откровение? Вот оно простое. Запомните, не все поймут и вас, и меня. Не все поймут мое призвание и твое призвание. Не все поймут, почему ты стремишься быть на этом святом, прийти сюда на это место святое. И жертвенно служить Богу, народу твоему. Не все поймут. И по-разному будут комментировать. Но есть тот, который понимает тебя и меня. Мы имеем Иисуса, великого первосвященника, прошедшего небеса, и ныне одесную Отца Небесного, ходатайствует за тебя, за меня, чтобы вера твоя и моя не оскудевала. Чтобы ты был наполнен живой и действенной верою, Божией любовью, дабы многие могли бы позавидовать, что-то Он отличает от нас, что-то Он не ноет так, как мы. Он совсем другой человек, наверное, ученик Господа Иисуса Христа. Дай Бог, чтобы это было так. Для меня это великое утешение. Иисус понимает меня. А для тебя есть это утешение? Я заверяю, Он и тебя понимает. Знает, читает твои мысли. Он сердцеведец. И только Он может помочь дать тебе милость и выйти, если находишься вот в таком положении, в такой ситуации, что испытываешь и печаль, и боль души, и горечь. Ну, подавленное состояние. Скажу вам, Бог хочет, Иисус ходатайствует одесную Бога, чтобы ты вышел из этой ситуации, чтобы ты не находился долго. Как в таких печальных, трудных ситуациях выйти победителем? Как выйти из этой зоны? который давит на меня, и дети смотрят на меня, и им не нравится такой образ жизни. И, может быть, поэтому они не хотят прийти со мною сюда. Как выйти? Как быть победителем? Ведь Христос сказал: мужайтесь, в мире будете иметь, возможно, и в церкви встретите подобное. Но мужайтесь, я победил мир, и вы должны побеждать, и побеждающую дам сесть со мною на престоле. Особое благословение сидеть рядышком в президиуме, на престоле с Господом. Но невеста в другом месте не может сидеть, только рядышком с женихом. Это тоже реально. Бог так предопределил. Ведь есть разные трудности, разные печали, разные испытания. Возможно, у вас большая утрата. Умер кто-то из родных, отошел в вечность. А возможно, у вас плохо со здоровьем. А возможно, у вас финансовый кризис. А возможно, у вас кризис в семье. Как преодолеть эти трудности и выйти победителем? Скажу вам, когда в моей, в вашей жизни наступает кризис, он требует решения. Требует решения. Вы либо идете вверх, либо вниз, либо вперед, либо назад, либо вы ожесточаетесь или становитесь лучше. Даже когда становитесь на весах и весите больше, чем когда-либо, для кого-то может быть переломным моментом, и вы решаете, и говорите: хватит, я должен предпринимать что-то, должен или должна делать что-то. Скажу вам очень ценную мысль: если вы не разберетесь с проблемой, проблема разберется с вами. Повторите это. Если вы не разберетесь с проблемой, проблема разберется с вами, со мною. Хорошо, брат, ну с чего начинать, чтобы выйти из этого состояния? Чтобы дети мои могли бы тянуться, потому что они увидят изменения, увидят совсем другой образ жизни, чем люди мира сего исповедуют и живут. С чего начинать? Это научиться смотреть глазами веры. Веры. Это значит направить свой взор к Богу. Дети должны заметить это, замечать это. Это значит, что больше вы обращаете внимание на невидимое и верите в этом больше, чем в то, что вы видите. Послушайте, что говорит апостол Павел. У него очень много трудностей. И было очень много причин, чтобы он ходил недовольным, ропчущим. Очень много. И старость приближался, и старость давала знать. Однако он говорит, второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стиха и далее. «Мы не унываем». Вы слышите? Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. И я задаю вопрос, когда? И Павел продолжает. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Другими словами, знаете, что хочет Павел сказать нам сегодня? Все, что мы видим сегодня вокруг нас, все это сгниет, все это разложится, все это сгорит однажды, если вы сейчас проходите, возможно, через трудности, и они давят. И вы давно даже не испытали на себя хоть малюсенькую дозу радости, печали. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа, остановись на короткое время И, может быть, образно я говорю, отключите свой разум и обратитесь к сердцу вашему. Если ты христианин, и в тебе живет Христос, задайте ему вопрос: Господи, а что ты скажешь о моих трудностях, о моих проблемах? И я уверен, если ты откроешь очи веры, включишь их, то Дух Святой нежным голосом скажет: «Дитя мое, ты дорогий и многоценен в очах моих, ты драгоценен, у меня есть хороший план для тебя, только я знаю намерения, какие имею вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам, подарайте, будущность и надежду». О, как это важно! Бог не хочет, чтобы ты и я, чтобы мы унывали, роптали, а чтобы мы смотрели глазами веры. И, возможно, Дух Святой сейчас каждому напомнит и убедит. Подражай Аврааму, помните, когда он покидал свой дом, когда Бог сказал ему: «Оставь дом отца твоего и иди туда, куда я укажу тебе». Обратите внимание, оставь все и иди. Куда идти? Бог даже не говорил. Я потом тебе скажу. Как легко читать это все. Но представьте себе это на практике. Обратите внимание, у него, как и у нас, было всего лишь слово, обетование от Бога. И он открыл свои глаза, глазами веры, двигался в том направлении, хотя и ничего не видел. Двигался. Он не видел Бога. Он не мог его осязать. Мы также не видели Бога. Не могли его осязать. Нам тоже ставлено всего лишь слово и его обетование. Можем ли мы обладать действенной, живой верой и очами веры двигаться вперед, двигаться и не унывать, идти вперед, как поем, Христос зовет, впереди нас Божия слава ждет. Как это прекрасно! Друзья мои, вы не представляете, что Бог может сделать в вашей, в моей жизни, если мы примем вот это слово близко к сердцу и дадим возможность Духу Святому, чтобы изменить нас, трансформировать нас, стряхнуть с себя печаль и начинать ободрять себя, да, в Господе. Итак, как преодолевать печаль или как преодолеть печаль, если у тебя немного проблем? Как выйти из этой зоны? У меня есть еще другой совет. Бог вразумил меня и наполнил меня своей благодатью и говорил мне: не оставайся долго в долине плача. Не задерживайся. Пусть это будет транзит. Да, не миновать печали, неприятности, горечи, но не застревайте. Двигайтесь дальше. Я вам скажу, что есть разница между скорби и духом скорби. Вы поймете, что я имею в виду. Между печалью и духом печали. Скорбь – это глубокое психологическое страдание. Из-за какой-то потери, какой-то утраты. Это значит печалиться и страдать. И процесс скорби, печали необходим. Он нужен и психически, и духовно, и даже физически. Ведь Бог дал нам слезный поток. Не так просто. Иногда нужно выплакаться. Нужно. И это не является признаком слабости. Это способ преодолеть боль. Библия говорит, что Бог хранит все наши слезы в сосуде. Так молился псалмопевец. Псалом 55 и 9 стих. положи слезы мои в сосуду тебя, не в книге ли они твоей? Положи слезы мои в сосуд у тебя, молился псалмопевец. Поэтому процесс скорби нормально. Это не значит, что я не проявляю, допустим, действенную веру, живую веру, что у меня нет веры вообще. Это есть определенный этап жизни. Но вам и мне незачем на него останавливаться долго. И вы спросите, а как долго задерживаться? Я нашел интересное место в Ветхом Завете. Второзаконие, 34 глава и 8 стих. Моисей умер. И оплакивали Моисея, сыны Израилевы, сколько дней? 30 дней. И далее. И прошли дни плача и сетования о Моисее. Конечно, я не рекомендую, чтобы вы оплакивали всего лишь 30 дней кого-то из родных. Но и не советую долго застрять в этой атмосфере. Если скорбь не проходит 2-3 месяца или полгода, это похоже, что дух скорби вошел в вашу жизнь. И нам, служителям, нужно помолиться о том, чтобы вы освободились от этого духа скорби, который препятствует вам двигаться вперед. Если ваш брак распался 10 лет назад, и вы еще в депрессии, и вините себя, говоря: Господи, Господи, почему, зачем? Я полагаю, что тут уже враг душ человеческий, дьявол, в какой-то мере использует вас. Вам нужно принять решение преодолеть этот кризис и двигаться дальше. Это относится ко всем трудностям, ко всем проблемам. Ведь разные проблемы. Нельзя долго задерживаться там. Это губит ваше здоровье. Это не угодно Богу. Не тратьте свою жизнь, пытаясь сделать то, что вы не можете сделать. Примите уж решение, друзья мои, отдать проблему Богу. Поверьте, Он может сделать гораздо больше, чем мы. Я очень хотел бы, чтобы вы запомнили эту мысль. Не задерживайтесь, подражайте героям веры. Мы забываем иногда, что они герои за то, что проходили через то же, что и мы. Забываем вот простую истину. Послушайте еще раз, что говорит апостол Павел о себе. О, какие трудности! Я открою, и, пожалуйста, кто хочет, вместе со мной, откройте второе послание, послание к Титу. Послание к Титу, 4 глава. Послушайте, какие трудности у него. Александр Медник, с 14 стиха. «Много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Вот трудности. «И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». И кто согласен, да скажет «Аминь». Пожалуйста, смотрите на этого раба. Александр Медник сильно противился мне, сделал много зла. И он говорит: «Да воздаст ему Господь». Не написано: «Я воздам ему». Он попадется мне. Я обязательно отвечу тем же. Нет, Господь лучше разберется с ним. Да воздаст ему Господь. Очень тяжело. Вот это муж веры. Было трудное обстоятельство. Нужно было провозглашать слово и оправдаться, что мы ничего плохого не совершаем в этом мире. Все его оставили. Испугались, не знаю, все его оставили. Смотрите, как реагирует муж Божий, человек веры, живой веры. Да не вменится им. Не упрекал, не показывал пальцем. Ах, вы такие-сякие, не хочу иметь дело с вами. Надоели вы мне. Нет, он так не говорит. Да не вменится им. И что мне нравится, тут 17 стих. Господь же пристал мне и укрепил меня. Одиночество у апостола Павла. Печаль, боль души. Но Господь его не оставил. Господь его не оставил, укрепил, избавил. Он говорит, и избавит, потому что я должен унаследовать Царство Божие. Есть ли у нас вот эта вера, как проявлялось оно у апостола Павла, который смотрел более всего на невидимое. Его интересовало будущее, воздаяние Божие. И не застревал в этих житейских проблемах, которые делают нас несчастными, подавленными, не имеющие надежды. Конечно, люди не будут спешить сюда, если увидеть у тебя такой образ жизни. Им не интересно это. Нам нужно изменяться, братья и сестры. Нам нужно уподобляться Господу нашему Иисусу Христу и тем героям веры. Выйти из этой зоны печали и двигаться вперед. Вот когда читаешь послание апостола Павла и те трудности, которые были на его пути, и когда вспоминаешь, что у тебя было на пути, я вспоминаю, что у меня было на пути, так я другой раз удивляюсь и говорю, Господи, ну разве можно так? Разве могут спасенные так говорить и так относиться и так поступать? Разве можно это? Можно такое? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вы извлекаете какую-то пользу? Кто извлекает пользу? Поднимите руки. О, мало. Вы остальные не понимаете меня? Кто понимает меня? Поднимите руки, пожалуйста. Благослови вас Бог. Если это случается в Церкви Божией, то удивляюсь, иногда люди говорят, ну это же церковь, разве можно так? Да это церковь, вот она такая. Добро пожаловать в больницу Святого Духа. Как сказал богослов один, да? Где происходит интенсивная терапия для тяжело больных, поэтому придя в церкви, не обижайтесь, друзья, что к вам не будут всегда правильно относиться. Не обижайтесь. Разный духовный уровень. Иисус купил нам право радоваться, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Почему Павел мог сказать, радуясь даже в моих страданиях? У меня проблемы, но я оптимист. Я не хочу быть похожим на людей мира сего. В заключение я призываю всех вас, чтобы вы научились разговаривать в своей душе, со своей душою, и могли бы сказать, как однажды сказал Давид, душа моя, он обращается к душе своей, душа моя, благослови Господа. И я продолжу эту мысль. Душа моя, я не собираюсь сдаваться. Я не собираюсь стоять на месте, это еще не конец. Я больше не буду так жить. Я не позволю скорби, горечи, печали, унынию и подавленности овладеть мною. Я сниму все эти погребальные вещи. Не хочу находиться в таком состоянии. У меня есть Спаситель. У меня есть первосвященник великий, который ходатайствует за меня. У меня есть Дух Святой Утешитель и утешает меня. И Он является моим путеводителем. Я хочу двигаться вперед. Пожалуйста, друзья, не сидите сложа руки. Дети это замечают. Не ходите вокруг той же горы снова и снова и снова. Закружится голова. Что я имею в виду? Обидели тебя, да? Но поступали с тобой несправедливо. Прости и отпусти, двигайся дальше. Зачем застревать годами? И мучить себя, и ближних. И Бог ждет от тебя, чтобы ты вразумился. Я освободился однажды. Зачем нам уподобиться тому парализованному, который лежал 38 лет рядом с купальной? Иисус спросил его, другие переводы говорят, «Ты правда хочешь быть здоровым?» «Да, Господи! Встань, возьми постель твою и ходи, двигайся дальше!» Забывая задние, простирайся вперед. А как же иначе? О, если бы хоть сегодня я и ты могли бы остановиться на короткое время и посмотреть внимательно, анализировать свое духовное состояние. Если что-то не соответствует воле Божией, отвергнуть себя, свое «я», свои обиды, амбиции, и капризы, отдать всю проблему Богу, приблизиться к престолу благодати, и Бог подаст тебе милость. Ты обретешь благодать для благовременной помощи, ну так написано в тексте, который я прочитал. Я уверен, если бы мы осмеливались вот именно это слово практически исполнять его, у нас жизнь другая была бы, братья и сестры. Другая жизнь. У нас было бы побольше молитвенных вот таких общений и услышанных молитв, побольше радости, побольше любви, побольше благословений. А ведь Бог все сделал, чтобы ты обладал, чтобы ты имел эту жизнь, чтобы именно так жил, чтобы у тебя жизнь была с избытком. Ради этого, как великий первосвященник, одесную Бога, ходатайствует ныне за тебя. Ради этого послал Сына Своего в этот мир. Далее подарил тебе Духа Святого, Утешителя. Друзья мои, пусть милосердный Бог поможет нам осознать эти истины, осознать свое подлинное духовное состояние. Я хотел бы в конце, народ Божий, воспряньте духом. И двигайтесь вперед навстречу Иисуса Христа. Он грядет. Как ты встретишь Его? Помоги нам, Господь, соответствовать Его воле. Аминь. Давайте мы поможем.